Привет, ребята! Это Илья Якимсев, это подкаст «Илья разрушает вселенную». Мы с вами в 2023 году, и это первый выпуск в 2023 году. Я записываю его 2 января, и, господи, ребятки, мы дожили! Вот как же это удивительно смотреть вот на эту дату с февраля 2022 года, когда я потерялся в тумане, и для меня вот эта вот отсечка, вот это вот 1 января, вот следующий год, стал вообще недосягаем. Там было такое темное полотно, что будет, я боялся просто туда загадывать, это было слишком сильно. Для меня лично этот год был, господи, ну хуй с ним, с испытанием, с какими-то другими вещами. Я имею в виду, что он первый год, когда обстоятельства были сильнее меня, очевидно. То есть битва со Вселенной перешла в какой-то момент, когда я не ожидал, что битва со Вселенной может быть так, что Вселенная и такой жопой может повернуться. Естественно, у меня не самая большая, естественно, у меня были какие-то ресурсы, накопления, при которых я смог извернуться и жить так, но все равно 2023 год был недосягаем вообще как-нибудь. То, что вы меня слушаете, означает, что вы как-то воспользовались, наверное, моим советом самим не умирать и, надеюсь, никого не убить, и мы с вами вместе оказались в этой точке, где мы можем сказать, ну, типа, да, вот мы до сих пор живы, как-то, наверное, обуты, одеты, можем кого-то слушать, слушать чей-то подкаст или смотреть его по видео, не знаю. В общем, очень странно. «Илья разрушает Вселенную» — это подкаст про мою жизнь. Меня зовут Илья. Вселенная — это я, вы, все, что происходит. Я пытаюсь сделать деконструкцию, то есть анализ, потом синтез, потом в обратные стороны кидать. За этими достаточно многомудрыми словами означает то, что я охуеваю, но стараюсь подходить ко всему структурно. Вот. И это старание временами себя оправдывает, по крайней мере, позволяет зацепиться где-то мне во вселенной. Временами этот подкаст про стендап, и в нем много чего про стендап, но чаще всего я просто в этот микрофон говорю какие-то слова, которые вам нравятся, не нравятся. Я вот что подумал, вот представляете себе силу цифр и силу времени, как здорово, что у нас время идет последовательно, и мы можем просто цепляться за цифры. Понимаете, когда-то была идея у кого-то, о, давайте год будет год, то есть он будет начинаться и заканчивается этот круг. Да ну ладно, да? Вот. Но кто-то придумал еще года нумеровать в какую-то сторону. А давайте следующий год будет вторым. И все такие, вы что, он отличается что-то? Представляете, у кого-то была идея, что один год отличается от другого. Вот такое вот нашло. И этому можно дать цифру, это нейтральный, еще можно назвать его годом кабана какого-нибудь. В общем, это много идей. Мне иногда кажется, что вот эта вот последовательность лет, несмотря на ее какую-то печаль, потому что чем больше лет, тем чем ближе я, например, к чему-то непонятному мне, какой-то следующей фазе своей жизни, не знаю, что это, может быть, это перегной или, может быть, божественная какая-то штука, потом посмотрим. Вот, она дает какую-то такую штуку типа, о господи, пройден путь. Года — это как километры, то есть, господи, я смог пройти вот с этим на спине, вот этот путь такой в начале года, ну, наверное, что-то я могу. Как-то я умею вот так вот сделать свою жизнь, что она будет поставлена, что она будет внутри меня ощущаться чем-то цельным, пусть поганым, но цельным. То есть, ого, вот у меня новые навыки, третью руку отрастил, чтобы дрочить, не отходя от станка. В общем, не знаю, как-то так вот все получилось. Для меня очень трудно это вдвойне, потому что, похоже, я получил в прошлом году проблемы с сердцем, потому что я первый раз в марте прилег, когда начали Мариуполь бомбить, и там пошли снимки. И я с тех пор не выбрался из этого состояния, но я с ним работаю, по крайней мере, мертвый и печальный, я гораздо менее полезен этому миру, чем живой и печальный. Вот стараюсь быть живым и печальным, ну пускай, вот так вот делать. Вам желаю справиться с этим, нести, и впереди приколитесь. 2024, отсюда это выглядит далеко, но вспоминая, как не то, что как в бесконечно непонятном был 2023 год, я предполагаю, что что-то с этим может сделать. Опять услышал эту фразу от Ницше: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, но мне так не кажется. Я думаю, что в данном конкретном случае Ницше говорит очень интересную и, может быть, провокационную мысль, но изо всех сил, из глубины моего сердца и из тайных закулков моей души, Ницше, не пошел бы ты нахуй. Вот что я так думаю. То есть уважаю ваше позицию, с ней в хуи бросайтесь вот куда угодно, блядь, мне хватит уже. Мне бы хотелось что-нибудь, чтобы меня погладило вот в этом году. Хорошо. Сегодня достаточно символичный день, говоря вот от этих циклов. Блин, представляете себе, чтобы если бы в конце года у нас просто бы месяц был новый. То есть мы просто 12 на 1 меняли. Мне вот эта сама по себе мысль дискомфортна, насколько вот на эти базовые установки с числами мы даже не обращаем внимания. Еще раз говорю, это когда-то была идея их нумеровать. А сейчас мы с этим, ты просто думаешь это, представляешь, ты попадаешь в такую вселенную, где вот нету этого, и ты испытываешь дискомфорт от чисел, которые-то, ой, это ничего не значит, все. Нет, писец, ты потеряешься в пространстве, ты просто не будешь знать, где ты. У тебя все чувства уйдут на ориентацию, вот, то есть, господи, это кончится, не кончится, это что-то, вот самые мелкие, даже секунды, вот, которые отмеряют время, все равно, конечно, это очень большое изобретение, я считаю. То есть идея, что время – это последовательная штука, как базовая в нашем, ну, как сказать, повседневном культурном пространстве – это, блин, я прочитал там про время не так давно, в современной физической теории, чуть не сошел с ума нахер. Я не понимаю, но мне понравилось, что время можно представить как поверхность, и поверхность может быть шарообразной, и от этого шара могут исходить какие-то дополнительные идеи, что происходит со временем, например, в черных дырах. Вот, и не буду вам кинофильм «Интерстеллар» пересказывать, по крайней мере, в книге забыл ученого, который от нас ушел, он был, у него этот склероз был, он в каталке ездил, Стивена Хокинга я прочитал. Я перестал понимать, что он говорит примерно с первой трети книги, но я мужественно дочитал до конца, и в голове моей вот этот вот образ времени как шара отложился, потому что елки-палки, то есть когда я смотрю на елку с игрушками, там время висит, я чуть с ума не сошел. Вот. Но это было круто, такое упражнение для ума. Мне вот этим физика нравится современная, особенно которая работает на переднем крае с неизвестным. Нахер изучать известное, нахер нам нужны задачи, в которых есть решение, давайте нам задачи, в которых нет решений, и вот эти шарики. Но все равно вот эта последовательность чисел, действительно, она позволяет хотя бы оглянуться. Сегодня Багеба, по-моему, праздник. Я прошу прощения, это первый мой праздник такого рода в Грузии, поэтому я могу ошибаться, я сейчас ищу, так, вот флудилка, ну, я создаю в нескольких грузинских чатиков, ага, бедоба, простите, багеба, господи, ну, я привыкну, бедоба — это 2 января, здесь никто не работает, вообще никто, ну, кроме людей, которым сильно нужны деньги, 1 и 2 января, сперва про бедобу, потом про Новый год, вот, бедоба, да, бедоба, без ударения. То есть в грузинском языке ударений нет. Произносится бедоба. Вот так вот. Не бедоба, не бед. Вот нет ударения, короче. Ну вот тоже живу, привыкаю к таким штукам. Да, и это праздник, который день судьбы. В России это сведено в один день. То есть как Новый год встреч, так и проведешь. В Грузии это разделено. Тут Новый год — это праздник, а вот как раз бедоба — это день, который ты планируешь так, как хочешь провести весь следующий год. И этот концепт мне показался очень... Это религиозный праздник. Этот концепт мне показался очень интересным, прежде всего, потому что, вы представляете, вот есть очень старое упражнение на понимание, кто ты по жизни, что ты хочешь. Он называется «А что, если ты завтра умрешь, чем бы ты занялся?» Но это какое-то всю жизнь было для меня непозитивное занятие. Типа, если бы я знал, что я завтра умру, я бы, наверное, весь день лежал. Или бы просто ничего не менял. Ну нахера? Ну, просто сел бы в компьютер, поиграл, макаронов бы покушал, на завтра бы не проснулся, какая нахрен разница? И, ну, зачем успевать что-то, если завтра все кончится, да? То есть вот у меня с этой точки зрения к упражнению «это наш последний день», это была типа битва против смерти. А какой смысл биться против смерти? Она закончится победой смерти. Любая битва против смерти, ею заканчивается. То есть биться надо не против жизни, смерти, биться надо за жизнь. Вот это интересно. И в этом смысле бедоба позволяет тот же вопрос задать, но с позитивной точки зрения. А что, если весь твой год, все 365 дней упрессуются в один день? Вот просто каким этот день будет? Какой бы ты хотел, вот чтобы он был для тебя? Это очень интересный вопрос. У него есть несколько точек зрения, но мне нравится ответ, который дают грузии. Сейчас, погодите, у меня там кошка. Блин, я с вами тут философией занимаюсь, там кошка что-то жрет. Я извиняюсь, что-то не то жрет. Кошка. Кошка, ты охуела? Затихло. Короче. Теперь к смыслу жизни. Что, кроме кошек, да? А, вот. И вот, упрессовав это в один день, как ты будешь делать, и Грузия дает, в Грузии традиция грузинская дает прямой и понятный ответ. Иди к родным, к друзьям и отпразднуй этот день. Отпразднуй. Посидите, поговорите, посмейтесь, пойте, кушайте, пейте вино, сидите за столом, звоните близким, проводите время так. И это ответ грузинский, он очень сильно объясняет эту культуру. То есть ты пишешь, ну, в смысле, все занимаются одним и тем же, бегают. Но если спрессовать в одно, что будет, какая идея вот этого дня? Мне очень понравилась эта мысль, потому что для меня... Ну, конечно, пришла, елки-палки, как же, нахуй послали, куда ты идешь? К человеку. Ну, иди сюда. Че, порадуй. Дура. И вот эта вот идея, как бы мне описать целый год в одном дне, меня сильно захватила, и сегодня я опять буду работать над будущим, потому что действительно это... Вот понимаете, как погружение в чужую культуру, не чужую, в другую, в иную культуру, дает тебе возможность задавать какие-то вопросы себе в формате, до которого бы ты не дотукал в своей. Вот, потому что когда тебе говорят что-то про... скажем так, ну, короче, мультикультурность в компаниях и так далее, это относится именно вот к вопросу, сколько идей и сколько точек зрений, и какие способы постановки задач, какие способы поговорить о чем-нибудь будут у тебя. И вот эта вот бедоба, она для меня сегодня, я ее решил провести, то есть, ну, а что бы я хотел? Я подумал, ну, вот у меня есть какие-то задачи, и я прям, знаете, встал, пошел, прошел здесь километров, 10, наверное, ну, да, 10, пешочком, по горам, пофотографировал, подумал, попланировал, точно. Я не хочу в этот день играть, например, я не хочу в этот день особо алкоголь пить. В общем, я хотел бы заняться чем-нибудь, что мне приятно, гладить кошку, например, посидеть с семьей, побыть, с друзьями посмеяться или еще как-то. И это действительно меня настроило на какую-то Илья. Вот действительно, вот если твой следующий год, 24-й, сжать до одного дня, как бы ты его провел? Хороший вопрос, да? Который позволяет просто отсечь какие-то вещи, которые могут оказаться суетой. То есть в этот день я чем бы... Ну, наверное, все-таки позаботился о себе, по большей части, да? Ну, я не могу тебя на обе ноги посадить, кошка. Извините, если вы слушаете этот подкаст в аудио, вас все смущает. У меня здесь просто кошка, она очень у меня шебутная, она никогда не может усесться. Вот. Ну, уселась, наконец. Помурлыч. Помурлыч. Ладно, извините за СМР-вставку. Короче. Господи, какая хрень творится. И вот сегодня я буду делать. Еще у бедобы есть интересный нюанс. Здесь появляется талисман. То есть человек, которого посадили за стол, является талисманом следующего года. Он приносит удачу. И здесь сегодня вас могут, если вы случайно оказались где-то в другом городе, на улице или что-то сделали, вас могут пригласить за стол буквально насильно. И вы прям нормально, такой трехэтажный грузинский стол, вы на нем посидите, вас порадуют просто потому, что это традиция, потому что особенно в этот день гость приносит удачу. И если вам хочется понять грузинскую культуру, откуда она вот такая, наверное, вот это вот такое замечание, вот эта бедоба, она очень много объясняет, как люди просто относятся к чему. То есть гость – это символ удачи в Грузии. Это не просто гостеприимство, потому что мы любим пить вино или веселиться. Нет, ты приносишь удачу. Гость в доме к удаче. Вот так вот. И это очень ответно. Ну и само по себе, как проведем год, будем говорить с родными, будем пить вино, кушать, делать какие-то вещи. И второй нюанс, мне вот я подумал, что а не превращаю ли я свою ежедневную жизнь в бедобу. То есть это с обратной стороны посмотреть на этот праздник, типа когда ты сжимаешь целый год в один день. Но бывают, я заметил, что у меня бывают в жизни такие дни, когда я в какой-то день думаю, в любой день года, «Господи, сегодня мне нужно достичь всех целей за год». И у меня, знаете, идет дикий стресс не потому, что я день хорошо-плохо провожу, а потому что год есть. И я могу теперь себе сказать вот какими-то терминами, «Господи, Илья, сегодня не бедоба». Вот тебе не нужно ничего ни сжимать, ни расширять. Все идет в стандартном порядке. Завтра будет завтра. Посиди, руки на колени положи, посмотри в стену, там, я не знаю. Попробуй, выйди прогуляться. Здесь очень красиво. В очередной раз гулял, привыкнуть не могу к красоте. И все такое. Плюс, ну, на самом деле, очень хороший момент. Илья, что если вот сегодня бедоба, а ты вот точно тем занимаешься? Вот тем ли ты вот? А чем бы? И, может быть, я бы нашел ответ. Вот такие интересные штуки. Чуть-чуть про Новый год в Тбилиси. Я его встречал с друзьями. Нас там было 17 человек, из которых 7 детей. Один из взрослых – это мой выросший ребенок, который приехал из Москвы. И это было хорошо, потому что в очень приятной компании, с хорошими разговорами, с вином я не перепил, и мы прям приехали и плясали, танцевали, все такое. У меня давно не было такой хорошей душевной компании, чтобы вот с друзьями посидеть. Я действительно оторвался вот. Ну, в Новый год мы обычно с родителями праздновали, там тоже было хорошо, но интонация у праздника была другая, и мы шли к друзьям. 1 числа у моей жены день рождения, мы обычно шли с друзьями праздновать этот день рождения или еще как-то. В общем, интонация у праздника была другая, был хороший Новый год. Меня потрясло Тбилиси. В Тбилиси очень сильно пользуются фейерверками. И эти фейерверки, они начинаются как? То есть вот за 5 минут до Нового года начинают тихонечко хлопать. И к Новому году нарастает, и в 12, и следующие 5 минут идет прям крещендо. То есть, если вы погуглите видео фейерверки в Тбилиси на Новый год, там очень прикольно, потому что вот Тбилиси огнями горит, вот смотришь на город, там тоже хороший вид был в квартире, в которой мы были, там смотришь на город, он весь горит огнями, и в какой-то момент становится непонятно, где огни окон, а где вспышки фейерверков. То есть вот там таким ровным слоем город накрыт фейерверками. И все это вот трещит, хлопает, шарашит. В общем, какая дико. Там уже там, конечно, там такой дымоган потом после этого стоит. Видите, то есть там облаком покрыт город. Короче, выхлоп дикий с этого. Ну и пожары, то есть все такое. Но само по себе зрелище, вот эти 10 минут Нового года, когда сперва по нарастающему, потом и потом по снижающейся идет. Еще говорят, 13-14 в ночь будет. Ну, в общем, смотрите, если Новый год в Тбилиси оказался достаточно интересным мероприятием. Во-первых, отличная подсветка здесь, по центру города прикольно гулять. Ну, Тбилиси туристический город, и он, ну, умеет быть туристическим, прямо скажем, он умеет быть красивым, таким привлекательным, нестандартным, со многими ракурсами. В общем, в него интересно приезжать. И сейчас выяснилось, что в нем клево справлять Новый год. Вот прям клево. Нюанс есть, да, 1 и 2 числа не работает никто. Вот просто никто, поэтому жратвой стоит запастись. Ну, блин, ладно, магазины работают, можно купить. То есть по-простому, но рестораны уровня выше среднего все закрыты. Не принимают заказы и не хотели бы работать, потому что, во-первых, 1 число, потом бедоба, вот завтра откроется, наверное. В общем, для меня круто было. Я прям порадовался, дети у нас поиграли, там семеро детей, им было вроде весело и с собой, и с какими-то вещами. Ну, плюс попели старые песни, посмотрели с балкона на Тбилиси и поели вкусных салатов. Готовили русскую традицию тоже, оливье, картошечку, мясо, крабовый салатик, не крабовый салатик. В общем, в каком-то смысле очень хороший Новый год, с которым в городе, в который я приехал, и который ко мне очень тепло относится. Я доволен. В общем, видите, сколько у меня для вас новых интересных штук, типа бедобы, новости. Так, и вышел очередной топ. Я все пропустил в прошлом году, и сейчас наверстываю. Мы из сериалов посмотрели только «Wednesday». А в прошлом году с Мелким мы все это смотрели. У меня подписка на Netflix, с субтитрами смотрел. Мне очень понравилось. Давайте, вот «Wednesday» очень понравился. И я его рекомендую всем, кто любит сказки. Потому что это хорошо написанная сказка. Да, она скрещенная с подростковым детективом. Там мне очень нравится, что люди, участвующие в этом фильме, знают отсылки из этого фильма к другой классике. Самый лучший момент – это не то, что там по сетям разошелся танец «Wednesday». Кстати, вы знаете, что у Wednesday Addams второе имя Friday. То есть ее полностью зовут Wednesday Friday Addams. Вот, и Wednesday, оно не от слова «среда», оно от слова «ву». Это, короче, в среду вешали ведьм. Вот, у нее такая вот штука. И, в общем, а пятница 13-е. И мне нравится, что у них есть отсылки. Мне нравится, что это современный сериал. Он не пытается быть полностью наследием 60-го. Всем не понравился «Дядюшка Фестер». Я понимаю, Кристофера Ллойда вообще невозможно переиграть. Но мне этот «Дядя Фестер» понравился, потому что там с «Wednesday» прям химия у них. И он хороший. Я люблю этого актера. Он «Saturday Night Live» невероятно играл, один из лучших комедийных актеров Америки. Здесь все говорят неудачно. Да мне плевать, я не путаю дядю Фестера, дядю Фестера из ну, это не классический на самом деле, из фильмов, вот, которые вышли в 90-е, или не в 90-е, они в 2000-е, не, в 90-е должны. Вот. Ну, главное, да, потому что у меня там были претензии ко всем, и к Гомесу, и к Мартише, а потом я посмотрел, подумал, да они нормально укладываются. Все, в общем, мне понравилось, история завернутая, история не банальная, и, ну, мне прикольно было разгадывать детектив. Я понимаю, что он кончился глупо, но серия с танцами, точнее, не то, как Адамс танцует, она танцует готические танцы, я их видал. Дело в том, что, ну, в каком-то смысле, если вы посмотрите готику, там есть готику и такие темные вещи, видео с вечеринок, там так и танцуют. И это нормально совершенно. Вопрос скорее в том, что произошло после, и реакция Wednesday на то, что на последствия этого, ну, там бал школьный, последствия школьного бала прям великолепны. Я прям так сказал, ох, девочка, здесь ты меня радуешь. И это действительно, это сериал про эмпатию, про то, что холодная расчетливость работает только на короткий период, а на длинный период все-таки работают наши эмоции, связи и так далее. И, господи, последние серии, когда приезжает дядя Фестер, и там смотреть, как... Там девочка сыграла невероятно, Wednesday, прям невероятно. То, как она играет лицом, когда произошло, как она вдруг показывает химию с каким-то человеком в ее жизни. Ну, дядя Фестер на самом деле не характерный персонаж Адамсов. Они там жили больше в своем доме, типа колебались. А дядя Фестер был такой человек, который в народ ходит. То есть он, ну и по комиксам, по всему. Если вы не видели комиксы, а картинки автора, который это придумал, картинки лучше, чем фильмы все. То есть он рисовал карикатуры и подписывал их, и звали его Адамс, вот этого карикатуриста, и это он придумал себе семью такую. И, короче, с ней жил, работал. Любил ее, видно, очень. И там прям эти картинки, там есть часть того, что в фильмах было, часть того, что где-то, но картинки лучше всего, честно скажу. Поищите, он в «Нью-Йоркер» рисовал, в «Нью-Йоркере» это публиковалось, это «Нью-Йоркер», Адамс Фэмили. И в сети есть много, там просто каждая картиночка, это такой маленький шедевр, в рамочку хочется вставить, совершенно прекрасная какая-то тема у него это была. Хорошо. И второй сериал, вот я прочитал топ сериалов, которые я начал сверху, я посмотрел «Андор», и я посмотрел его, сука, за ночь, потому что это прям неожиданно охеренная сатира на все общество, которое есть. То есть там все гниды, все подонки, все раскрываются, причем все очень чувствующие люди, у всех есть какая-то мотивация, то есть глубинная, неглубинная. Там нету ни одной картонки, ну, за исключением штурмовиков, но штурмовики по сюжету, по лору «Звездных войн» — это картонный персонаж. которые чисто статистически, они как черные и белые фигуры. Вот ты их на доске перемешаешь, а есть какие-то другие люди, у которых есть проблемы внутри этой доски. В общем, Андор, как бы вам сказать, во вселенной «Звездный войн» для меня сейчас это самое глубокое психологическое карикатурное произведение. По сути дела, это картинка уровня, ну, картина уровня «Биошока», игры «Биошок». Либо первый, либо второй. Третий там немножко он в сторону уехал. Но это именно, скорее второй, про битву коммунизма с капитализмом. Там куча вещей, которые меня убили. Например, в классическом сериале третья серия этого сериала была бы финальной. А там с этого только начинается вот вся история, третья или четвертая, где они там делают большую активность. Вот, а там это просто предлог для дальнейшей заварухи. Очень красивые персонажи, очень хорошие. Вот мир проработан отлично, лучше, чем было. Куча главных героев, не поймешь где, но там понятный главный герой, это тот, который на обложке, но мне понравилось, что их всех настолько подраскрывали, даже самых небольших, что ты начинаешь к концу же за них за всех переживать, когда там, ну вот, все связи начинаются организовываться, причем неочевидно организовываться вокруг чего-то, и... Но это настолько, вот мне интересно, вот Лукас очень чистую сказку снимал, вот как «Веднесдэй», на самом деле, «Звездные войны», 4, 5, 6 эпизод. Они очень простые, очень понятные, в хорошем сеттинге, хорошо рассказанные, тем хороши. Вот. Очень клево быть в этом мире. И вот они снова повернули этот мир, но уже для меня, для взрослого. Вот типа, я там, знаете, ребята, я и книжки читал, у меня есть мнение насчет устройства общества, того, сего, третьего, пятого, десятого. И они мне в этом сеттинге, вот в котором, они рассказывают историю, причем вообще без единого персонажа. То есть там очень прикольно... Все эти люди, которые были, они как бы упоминаются, ну, там, естественно, нет джедаев пока еще, это там давно еще было, а это приквел приквела, вот, а вот, например, Палпатин там, но они упоминаются, что мне нравится, их даже не показывают в этом сериале, и они сделали из этого нового набора людей, которые вот к 10 или к 11 серии, не помню, сколько там точно, я крепко полюбил, прям, я жду продолжения, я хочу знать, что с ними было, в общем, Андор — это прям то, что смотреть надо, в общем, порекомендовал, да, Веднесдэй, Андор, это прям смотреть надо, Веднесдэй на Нетфликсе, Андор на Дисней Плюсе, ищите как хотите, все есть в знакомых вам местах с любым, по-моему, переводом, на Нетфликсе с субтитрами, на Дисней даже не знаю, если там русские субтитры нет, ну, как-нибудь можно вырулить, мы смотрим с русскими субтитрами, да, и я рекомендую посмотреть Веднесдэй с субтитрами. Девочка еще интонационно говорит великолепно, то есть там вот слышать ее голос, ее... Ну, вот эти вот совместные какие-то штуки, это прям по кайфу. Вот что думаю. Хорошо. Это про культурные вещи. К сожалению, в этом году я не могу вам порекомендовать ничего из музыки, потому что я особо не слушал и как-то потерял, похоже, свою связь с современной культурой. Вот я только сейчас на выходных посмотрел списки, кто что слушал, что делает, и пытаюсь сделать. Ну, Fontaine DC выпустил альбом, это новаторы гитарного звука. То есть в одной плоскости, в плоскости мастерства у нас есть Полифия, которая в прошлом году выпустила что-то безумное совершенно. С точки зрения гитарного мастерства такого классического тяжелого рока, там у них Egg Death со Стивом Ваем прям невероятная штука. Вот сейчас выяснилось, что Fontaine DC — это другая сторона гитарного звука, то есть своя вариация идеи гитарного звука у них хорошая очень, то есть они по-своему играют. И я их не слышал еще, и вот сейчас постепенно слушаю. Сейчас вот СПБЧ, самое большое СБПЧ, простое число. Они мне не нравятся как группа, но я стараюсь знать, что они делают, потому что, ну, как-то так, короче. Вот. Угу. Сегодня у нас открывается рубрика «Писем». Кстати, у меня есть несколько идей, которые сделают. Скорее всего, один подкаст в месяц примерно я буду записывать в формате стрима. У меня есть все для этого, ну, как говорится, условия, чего бы и не сделать. Там еще куча всяких штук. Сегодня письма, письма я на почту ношу, все пишу в доме, где резной палисад. Так, Вологда. Короче, я получаю комментарии под подкастом в Ютубе, и временами я на них отвечаю косвенно. Сегодня я зачитаю. Слушайте, я бы хотел действительно начать этот год. Ну, вот что-то произошло, с чего-то там полезного. И пишут люди, и это не первый такой вопрос, я просто его зачитаю, потому что его почему-то пишут одинаково, но мне в личную почту. И люди пытаются как-то найти на этот вопрос, он один и тот же. Вот под 300 днями войны, 248-м подкастом написал слушатель Ксайл Нори. И читаю. «Как там в Грузии-то живется айтишнику? Один или с семьей переехал?» Это два разных вопроса. «А то меня брат пугает, мол, не любят нас грузины. За спиной грузинским ругательствами обкладывают. Из маршрутки могут высадить, в драку могут полезть. Не надо путать туризм и миграцию. Вот это все». Ага. «Стараешься ли по-английски разговаривать или по-русски норм? Как вообще в 40 лет переезд в другую страну? Можешь про этот выпуск сделать?» Делаю, дорогой Оксал Нори. Вот эта вот часть будет про эту штуку. Вопросы законные. Смотрите, все, что я буду рассказывать со стороны айтишника, потому что я все-таки в этой сфере тружусь, и у меня есть условие, у меня работа не в Грузии. Это большой нюанс, который много на что влияет. Но поймите меня, с другими нюансами я не сталкивался, поэтому со своей колокольни рассказывать и буду. Вот. Я переехал с семьей, и это тоже это второй нюанс. Дочь у меня учится в Москве, мелкий, сейчас пошел в школу в Грузии. Вот. Давайте сперва я отвечу на вопросы, а потом расскажу свое мнение. Как там в Грузии живется айтишнику? Охерительно. Охерительно в Грузии живется айтишнику. Правильный ответ. Охерительно. Лучше, чем в России, процентов на 50. Я отвечаю. Если бы я знал, и если бы у меня не было привязки к стендапу, я бы свалил в Грузию до войны. Если бы я знал, как это здесь хорошо. Я бы и вот просто. Ну вот, что я сделал, чтобы свалить в Грузию? Я, во-первых, нашел работу не в России, которые могут все это, то есть полная отвязка от России, и переехал. Вот такая, что переехал на контракт, контракт работает. Все, вот такая ситуация. Хорошо, взял с собой жену с детьми, там у меня осталось имущество, у меня там две квартиры. Вот, в России, и я сейчас, в течение этого года я буду размышлять, что с ними делать. Потому что я не спешу делать ничего, ни продавать, ни покупать, ни ипотеку выплачивать, одна из них в ипотеке, просто потому что непонятно. Вообще ничего не понятно, раз непонятно, то и дергаться не надо. Вот, потому что я, если даже выну оттуда деньги, я не знаю, куда их здесь вкладывать, потому что вот лично я в Грузии пока не готов покупать квартиру, об этом чуть позже. Хорошо? Давайте я сперва по вопросу поеду. Брат, не любят нас грузины? Блин, чувак, любят. Любят, даже когда не любят, любят. Это как-то, это прям, я... Понимаете, после жизни в Грузии, вот 5 месяцев, 6 уже, да, 6 месяцев я живу в Грузии, и я понял, насколько я был плох с людьми, которые приезжали в Россию, в мою страну. И это просто, это невероятное отношение в Грузии людей к тебе, заботливое, понимающее, мне все здесь говорят, приехал, живи, конечно. Ну, добавляет, мы не знаем, чем ты заниматься будешь, потому что мы не можем найти работу. Но приехал, живи, туда-сюда, вот мой телефон, что надо, звони, все достанем. Вот такой разговор идет везде. То есть я встречал людей, которые смущались от того, что я из России, которым было неприятно то, что я из России. Но даже в этом случае они были максимально вежливы или просили меня напрямую перейти на английский. Я понимаю, я понимаю. И если меня здесь кто-то высадит из маршрутки... Я даже не знаю, что здесь надо сделать, чтобы тебя высадили из маршрутки, чтобы грузин потом, ну, куда-то, в ресторан он тебя высадит из маршрутки, я не знаю, что будет. Здесь невероятная культура гостеприимства, невероятная. Грузины в этой области специалисты, они так живут, они живут через добро пожаловать. И поэтому вот это вот то, что кого-то высадили из маршрутки, я вот, если тебя в Грузии высадили из маршрутки, да, во-первых, следующая приедет, давай честно скажем, здесь маршрутки ходят раз в 10 минут. Здесь отличная транспортная система, в Тбилиси, по крайней мере, и она нагружена, но она работает. И я вам честно скажу, просто подожди следующую. Но я не знаю, каких невероятных усилий тебе нужно приложить, чтобы в Грузии человек остановился и выгнал тебя откуда-то. У него маршрутка, машина, автомобиль – это дом. То есть он тебя везет, он красиво тебя везет, красиво кормит, разговаривает, красиво разговаривает. Это просто, это часть культуры местной. Да, здесь куча всяких надписей, типа «Russia go home», вот я сейчас гулял там, «Русские всегда будут врагами Грузии», это тоже написано, тоже есть. Везде наклейки 20% Грузия оккупирована Россией. Такова ситуация, но она по правде такова. Это, ну, ты сюда приезжаешь, сейчас чуть попозже об этой поговорим, но ты должен понимать, что оно так. В Грузии, я ехал с грузином, он в Грузии был на трех войнах за свою жизнь. То есть у нас-то в России войны-то не было, вот напали на Украину, в Украине происходит вот этот замес. А здесь в Грузии практически у каждого есть военная биография. У каждого. И в основном люди воевали с Россией. То есть, ну, я не вижу смысла требовать какого-то отношения. В этой ситуации, вот в описанной мной ситуации, если человек говорит тебе, заходи, ключи, давай, адьё, занимайся своими делами, уже хорошо, так они еще приветливые. Я не знаю, что с этим делать. Поэтому смотрите, в этом отношении вообще даже не волнуйтесь. Если вам что-то не это, просто у человека там день какой-нибудь плохой, ну и извините его. Грузины, они хоть приветливые, они тоже люди. Они устают, они печалятся, они могут расстроиться. Ну ладно, что, кто я такой для того, чтобы объяснять им, что чувствовать и как жить, да? Но то, что я приехал в эту страну, и здесь все для меня, это не туристический вопрос, это вопрос общения с обычными людьми. То есть я хожу, покупаю овощи в маленькой лавке, мы учим грузинский там, я учу, как этот овощ называется, как тот, все такое. Ну, грецкий орех, например, здесь называется какали. Вот. Надо помнить, типа, когда что-то спрашиваешь, потому что никто не знает, что такое грецкий орех в Грузии, для примера. Они знают вот, как это, кахетинский орех или какали. Вот. Ну вот, вот вам пример. Вот. За спиной грузинскими ругательствами обкладывают. Ни разу не слышал. Ни разу не слышал плохого слова в свой след. Смотрели по-разному. Молодежь, бывает ей плохо. Пару раз меня обслуживали украинские официанты, и им было некомфортно, что я с ними по-русски разговариваю. Я переходил на английский. По-русски разговаривают, очень много кто. То есть больше, чем я ожидал. Я думал, здесь я больше английским буду пользоваться. Да нет, русский. Русские картули там. Смеются, короче, картули и цит спрашивают. Я такой, ты... Означает, по-грузински говоришь. Вот. Просто русские, они сделали все для того, чтобы засрать свою репутацию каждый год. То есть сперва они кинули царей грузинских, потом вот эта вся революция, потом все это. И они честно считают, что Сталин все сбалансировал, все отношения с Россией. Тоже есть здесь такая теория. Вот, как бы, вот. В драку могут полезть? Да, могут. Но, ребят, не доебывайтесь до грузин. Уважайте, если что-то пошли, извиняйте. Ну, вы у них дома. Ну, вот как, вот ты пришел дома, и если ты, у тебя драка с хозяином дома, ну, явно, блин, вы оба что-то не так наделали-то, да? То есть, и ты идешь просто, ну, как так? Ну, бывали, да, какие-то резкие штуки, но чаще всего это какие-то нюансы перевода, где человек что-то не понял или был слишком пьян, или еще что-то, но это все решается просто. Давай сядем, поговорим. И это решается, давай сядем, поговорим. В клинч лезть не надо, я уже писал статью, там, в эту, как там разговаривать, как делать стендап на в Грузии. Вот главное не ругаться, потому что перед тобой стоит грузин, вы с ним, если вы с ним зацепились языками, просто моргайте, там 15 человек стоит. Это вы не вывезете, разговор на повышенных тонах вы не вывезете. И не надо, не надо. Очень нормально говорят. Нормально говорят, сели, разобрались, поняли. Эмпатия у людей очень высокая в Грузии. Про туризм и иммиграцию справедливо, то есть не надо путать туризм и иммиграцию. Я сейчас чуть позже расскажу, что такое. В общем, вот это. Так, стараешься по-английски разговаривать, по-русски норм. Смотрите, это Одно из преимуществ иммиграции конкретно в Тбилиси – это мягкий языковой барьер. Если в Грузию, в Армению, например, или в Казахстан, вот в эти страны, где хорошо знают русский, не так больно не уметь разговаривать. Вы не представляете, насколько здесь мне тяжело от того, что я не говорю по-грузински. То есть черт с ними, я со всеми договорюсь, я везде найду, но мне хотелось бы, но они такие хорошие, понимаете, каждый разговор с грузином у меня здесь, это такое вот, ну вот как бы вот, ну это удовольствие. То есть даже покупать что-нибудь удовольствие, все шутят, смеются там туда, то есть легкие люди очень, многие очень с легкой позицией к тебе заходят, очень участливые. Я здесь разговаривал с людьми, просто ты идешь по улице, вот мы с сыном шли в больницу разок, и женщина нас остановила и говорит: «Вы из России?» Я говорю: «Да». И, ну, она очень посочувствовала нам, что нам приходится уезжать из дома. То есть для них дом очень много значит. Дом как понятие. То есть Грузия – дом. Тбилиси – дом. Дом – дом. Вот. И для них вообще уму непостижима потеря дома. То есть потеря дома – это прям катастрофа здесь, и все очень сочувствуют в этом отношении. И вот этого барьера нет, поэтому гораздо проще привыкать в эмиграции, когда очень многие говорят на русском и, в принципе, понимают, если ты хочешь сказать. Больше того, даже вот я прихожу в какую-нибудь, в аптеке, например, там всегда есть какой-нибудь старший провизор, который, женщина больше средних лет, которая всегда говорит по-русски, всегда. Тебе, то есть, пропадут. Здесь не продадут все, не попадешь. Все врачи говорят по-русски, все, которых я встречал, которые в Грузии остались работать. В Грузии врачом тяжело работать, немножко неденежно. Поэтому, говоря, это на самом деле миф, что здесь типа там кто-то кому-то как-то косо смотрит. Нет, у меня, на меня больше косо смотрели и в разы больше грубости и отвратительного отношения я встречал к себе в России от русских. Вот я бы так сказал. Потому что сюда приезжаешь, и ты понимаешь, что такое вежливость, причем она вежливость не наигранная, она такая на подъеме эмоциональном, то есть, о, человек пришел, давай поговорим, что как, вот все такое, деньги еще принес, вообще отлично, давай, покупай, что тебе надо. Вот. Как вообще в 40 лет переезд в другую страну? Давайте тогда я завершу про Тбилиси, что я здесь делаю, и про Грузию вообще. Я скажу так, это особенности, хорошо? Особенности Грузии, они не хорошие и не плохие. У них есть оттенки положительные, у них есть оттенки отрицательные. Из-за того, что близко к России, естественно, все знают русский. В советские времена ты не мог сделать здесь карьеру без знания русского. То есть ты мог доработаться до какого-то, но если хотел там в партию или хоть больше зарплату стать начальником людей, ты обязан был знать русский. И примерно так. Это плюс к тому, что люди знают язык. Здесь в среднем, здесь в школах, в сельских учат два языка. То, ну, сейчас русский опционально, но в среднем очень хорошо грузины знают английский. Очень хорошо. Прям лучше. В России вообще не знает никто. В России знают только русский. Вот настолько это охеревшая страна. Вот, а здесь знают английский. Хорошо знают. Очень хорошо. И знают русский многие, очень многие, многие, прям многие, говорю. Из этого минус, из-за того, что близко к России, другие вещи, сейчас Грузия, она серая зона по части финансов, и, к сожалению, может быть, я в таком информационном поле нахожусь, но в Грузии идет последовательная приемка законов, которые очень сильно напоминают российские. Вот эти все НКО, иностранное финансирование, с тем, с той же аргументацией, то есть я в России слышал, вот когда там начали разрушать прессу, принимали вот такие же законы с такой же аргументацией, то есть они как под копирку используют этот опыт, что меня тревожит. Не знаю, куда это повернется и в какой форме, но это прямо у меня так, я как только слышу, что там кто-то. Ну, плюс вот у них Саакашвили, например, это он чисто, ну, короче, как Навальный у нас. Вот Навальный приехал, его в тюрьму посадили, гноят. Здесь Саакашвили, причем они обменивают все здесь на него. То есть, если разговаривать про Саакашвили, все могут дропнуть. То есть, мы не вступаем в ЕС, лишь бы Саакашвили помер. Вот так вот. Я не понимаю этого отношения, не понимаю этой штуки, но на мой, вот, знаете, я теперь отпрыгиваю от всего, что связано с российскими, как бы, коннотациями в моей жизни, все, что связано вот с Россией, что напоминает мне хоть немного там, и вот это очень сильно напоминает. Именно поэтому Я рассматриваю Грузию как временное место пребывания, потому что если продолжится такая тенденция. Почему удобно? Потому что я предполагаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы ну, просто прокачивать деньги через Грузию. Как бы это ни было. Ну, представляете себе, какое сейчас предложение из России идет в Грузию. Просто поставляйте нам. Здесь караваны грузовиков идут в Россию через Грузию. Грузия не присоединилась к санкциям, ну, к полному пакету санкций. Она поддерживает Украину, но также поддерживает торговлю с Россией. Вот это так вот. Это к добру, потому что граница со стороны России открыта, и граница со стороны Грузии открыта именно из-за этого обмена. То есть они не ругаются по этому поводу. Вот, но те новости, которые я здесь слышу, они такие. Вот, поэтому вот видите, вот этот русский язык, он и в плюс, и в минус. Близость к России и в плюс, и в минус. То есть вам из-за русского языка будет удобно переезжать, менее стрессово, потому что я не представляю, если бы я... Может быть, я быстрее выучился, есть такой поезд, типа быстрее упадешь в котел, быстрее сваришься. Но мне некогда вариться, я вам честно скажу. Я в основном сижу дома, вечером выхожу, я по-грузински мало разговариваю. Я деньгами обмениваюсь, я знаю вот эти все торговые вещи, которые нужны среднему туристу. Вот поэтому моя эмиграция от туризма не сильно отличается, то, ну, только в одном. Основной момент – это по-русскому. Вот. По затруднению основное – это отсутствие прямых авиарейсов в Россию, но я в Россию не летаю, поэтому... Но вот дочь приезжает, когда дочь приезжает, это какая-то чехарда. Сейчас, ну вот на этот год она сюда приезжала через Ереван. В Ереване приземлилась, на машине приехала в Тбилиси. Почему это происходит? Потому что Владимир Владимирович, ему похер, он на этих самолетах не летает. Вот, это, как говорится, а людям просто всрать. Для него это как позавтракать. Вот. И они до сих пор... Я не знаю, зачем. Никто не знает, зачем. Ну, чтобы приехать в Россию, нужно визу получить из Грузии. Нахера? Вот просто зачем? Какой смысл в этом? Никто не знает. Но Владимиру Владимировичу приятно, блядь. Я надеюсь, что когда он помрет... Это неизбежно, я напомню, люди не вечные. Вот вся эта херня, она просто, ну, как бы сказать, рассосется. Просто люди сами себе спросят, зачем? Вот есть хоть один человек, которому это надо. Пока есть. И мы знаем, кто это. Окей, это вот нюансы. Дальше, по квартирам. Здесь абсолютно хаотичный рынок квартир. И очень, короче, в Тбилиси надо приехать. Я когда смотрел на Тбилиси из России, я не понимал ни карту, ничего. Я понял районы, а почему, зачем. Сюда приехав, я узнал, что Тбилиси – это хаос. Это в горах понастроено всего. Есть области, где это хоть как-то спланировано, но все равно даже в этой области дома супер разные. То есть здесь может быть очень богатый дом, а рядом очень явно небогатый дом. И они прям вот стена в стену стоят. То есть здесь нет района, в котором бы жилье было, ну, примерно одинаковое по классу. Оно тупо разное все. Поэтому вы в любом районе можете снять за какие-то деньги, просто, ну, такое менее хорошее, более хорошее. Я рекомендую, если вы снимаете жилье здесь, просто не слушать, не думать, а приехать, вот как у меня товарищ, он просто поселился в гостиницу, сейчас это может быть даже дешевле, снял ее на месяц, и пока месяц шел, он просто смотрел, что здесь как, по районам поездил, посмотрел квартиры, поговорил, в общем, получилось. Еще раз, при переезде главное не спешить. Не спешите снимать квартиру. Я понимаю, там стресс дикий, господи, под ногами ничего нет, все горит, я в гостинице живу, я оторван от всего. Это нормальные ощущения. Но не спешите снимать квартиру. Если вам что-то не нравится, просто не снимайте. Вот. На что смотреть при съеме квартир, района? Не берите в туристическом районе, вот чего. Не берите... Вот эти вот, куда туристы ездят, вот самый центр, где там церковь, вот эта гора, замок, Руставели. Не надо. Вам это не надо, поверьте. Это шумно, это дорого, это все время какие-то люди. Но главное, там очень много кафе, ресторанов, которые хрен знает, как работают. Вы можете снять квартиру, вы ничего не знаете, а вечером там просто дискотеки на крыше. И все. Здесь вот, кстати, такая штука. Здесь очень мало чего регулируется законом. Ну, здесь, например, для продажи алкоголя не нужна лицензия. Просто покупай и продавай. Это обычная торговая операция. Вот. Плати налог и все. С кассового аппарата, опять же. И из-за этого вот бывает хаос. Поэтому еще здесь я понял преимущество. Здесь очень редко, когда бывает двор. То есть двор – это... потеря пространства. Город в горах, и ровных мест мало. То есть здесь вот чуть-чуть в сторону, и пошла вот эта лесенка в горы. Да, горы опять же. Ну, вы привыкнете примерно через месяц ходить в гору, здесь все время идешь в гору. Вот, но по-перво это пугает, и бывают хорошие предложения, но в горе. То есть тебе нужно ходить туда-обратно. Если вы без детей, то это будет нормально, но если ребенок учится в школе, то все это. Окей, то есть это вот что с квартирами. А, да, и главное, что смотреть, есть ли плесень. Плесень здесь, это, ребят, такая штука. Она просто съедает жилплощадь, от нее запах, и она очень тяжело выводится. Здесь очень такая... Да, почему еще хорошо жить в Тбилиси? Здесь вообще нет осадков. И вот сегодня, 2 января, было плюс 12 на солнце. Я шел вот в курточке вот так. Здесь охеренный климат. Охеренный. Хорошо. То есть с погодой повезло. Вот там иронично Цой пел, а здесь в Тбилиси просто, просто радость. Погода — это радость. Это чудесное место с этой точки зрения. Так, про квартиры сказал. На самом деле на ваш выбор все это бывает очень хорошие, бывают очень плохие. Вы все равно пойдете в телеграм-каналы, все это описано и так далее. Третья вещь, которая очень удобна, очень простые бюрократические процедуры. Официальный язык грузинский, но все электронное. То есть здесь нету этих бумаг ебучих, понимаете как? То есть все просто заводится в электронном виде. Ты приходишь в дом юстиции, говоришь, мне нужно ИП, на входе тебя встречает человек, который за 100-200 лари продает тебе юридический адрес, и он же тебе его регистрирует, помогает. На регистрацию индивидуального предпринимателя и на получение ИНН уходит 20 минут. Вообще. И все. А дальше ты заходишь на сайт, там один государственный, где бумаги государственные, другой налоговый. И там уже работаешь, там подаешь. Как подавать декларации, понятно. И если ты айтишник, выбираешь себе такую штуку, то у тебя подоходный налог 1%. Ну, до определенного оборота. Ребятки, 1%. 1% подоходного налога. Я не знаю, что здесь делать. Я серьезно, здесь люди не знают, что такое подпись и печать. Ты сдаешь все в электронном виде, ходить никуда не надо. Разговаривать ни с кем не надо. Да, сайт на грузинском, потому что официальный документооборот ведется весь на грузинском, но ты просто заполняешь две строчки в декларации. Две, я серьезно, две. Вот две. И отправляешь ее, платишь налог, все забыл. Это идеально. Это вообще здесь вот для того, чтобы просто приехать, все открыть, это идеальная страна для первой эмиграции. Чтобы понять, как вы переезжаете, что это для вас такое, понять, куда ходить, что именно надо сделать. Ну, вот так вот. Какой нюанс, который мне не нравится, это общий уровень сервиса. Здесь нет сервиса на уровне системы, здесь есть сервис на уровне человека. То есть ты знаешь человека, он тебе сделает хорошо. Ты не знаешь человека, ты можешь на чего угодно нарваться. Компания не зависит, компания здесь вообще ничего не контролирует. Здесь плохо работает доставка, надо к ней привыкнуть, понять, как заказывать. Надо привыкнуть, что любая доставка, которая больше 10 килограмм, придет не вовремя. Вот, просто никогда не бывает вовремя. То же самое с мастером. Вчера не пришел, сегодня пришел, а я вам звонил, а я... Ты сидишь, думаешь, господи, я с детским садом работаю. Насколько хорош, смотрите, вот что хорошо было в России, особенно в Москве, это охренительное качество услуг. Ты просто обращался в компанию, компания тебе все делала. И мы были этим недовольны. Я сейчас сижу в Грузии, мне приходится ходить, ездить за вещами, которые мне привозили в дверь. Здесь многие... Ой, москвичам не хватает вкусвилла. Знаете, что такое вкусвилла доставка? Ты просто в приложении тыкаешь, и тебе мужик привозит то, что ты натыкал, все. В Грузии тебе могут звонить, ой, картофеля нет... Ты просто через полчаса приходишь в этот же магазин, куда ты заказал, там картофель есть. Есть там картофель, блядь. Он просто тащить не хочет. Понимаешь, я охуеваю. Я вот с этого, это меня разрывает, но я уже принял, понял. Я понял, как надо заказывать, я понял, какими порциями надо заказывать. Понял, там одно я заказываю в этой службе, доставки другое, но это все надо привыкнуть. И мастера здесь надо наискать, блядь. Потому что руки из жопы я еще ни разу не видел, чтобы так феноменально руки из жопы были. То есть в России ты заходишь куда-нибудь, ту-ту-ту профи или ту-ту-ту услуги какие-нибудь, и там прям вот мастер у него, отзывы, все такое. В Грузии нет такого, вообще нет такого сервиса. Тут хер знает кто, у него полстраницы, телефон, WhatsApp. Ни отзывов, ни каких-то мнений, ни рейтинга, ничего. И эта система, она значительно облегчала тебе, знаете, принятие решений. Вот этого позову, и человек из-за отзыва, он контролировал свою голову, качественно, некачественно делает. Здесь нет ничего, блядь, он пришел, просто деньги забрал, ушел. У меня так отсосали фреон из кондиционера, вместо того, чтобы его всосать. Вот я, блядь, всосал я, получается. Окей, к этому тоже надо привыкнуть, но это решается. Чем это компенсируется? Давайте. Из лучших вещей, которые есть в Грузии, это еда, ребятки. Это что-то, с чем я готов жить всю жизнь. Вот просто я приехал сюда, я попробовал базовое, ну типа помидор. Чтобы вы понимали, здесь помидоры круглый год, ну буквально из мяса. Я хер знает, они пахнут, у них есть вкус, они прям жирнющие, сочнейшие. Я вчера ел помидор на ужин и наелся одним. Солью посыпал. Все. Все, я был сыт. То, что... И вот эта вот штука, что здесь все вкусно. Вот все, что вырастили, сорвали, вкусно. И из Турции привезли, тоже вкусно. То есть ты просто берешь, соединяешь две вещи, типа жаришь лук, кидаешь туда помидор, курицу, это чехахбили называется. Можно специи не кидать. Подсолил немножечко там. Уже вкусно невероятно. То есть ты ешь, думаешь, да господи ты, боже мой, как. То есть, если вы не знаете от чего, если вы вегетарианец, здесь тоже хорошо, здесь просто не понимают вегетарианство. Я читал историю очень смешную, типа, в горах посадили за стол, здесь когда сажают тебя за стол, это что-то такое. Я очень смущаюсь, потому что я не знаю, ну как на это ответить. Слишком, ну как, все прям, все от сердца, все на столе, и хозяева с тобой, и смотрят, короче, там девушка говорит, я, говорит, вегетарианка, только, говорит, все такое, а ей говорят, а ты курицу покушай, она тоже вегетарианка, мясо не ела, вот такое здесь отношение, они не понимают, зачем это, но если вы вегетарианец, то для вас это тоже хорошая страна переезда, здесь есть большая часть. Зеленые редьки нет, не смогли найти, из России пришлось привозить, чтобы салат сделать на Новый год. А так, ну, в общем, смотрите, это, по сути дела, Италия, в которой вместо базилика кинза. Все остальное прям идеально, даже лимоны местные есть. То есть это просто такая страна. Еще раз, если вы по кулинарии, если у вас движение такое, то Грузия для вас прямо идеальная. Три урожая картошки, здесь все время молодая картошка. Я хожу в супермаркет отдыхать, понимаете? Я прихожу в любое заведение, и там даже если пишут, что невкусно, это вкусно. Я хер знает. Ну, нюанс местной кухни в том, что силят сольные, перчат много, но я вот привык уже, я чувствую к соленому, я сильно соленость уже не чувствую. Здесь хлеб даже с солью такой нормальный, тесто с солью нормально. Вот. И это один из... Вот для меня один из центральных плюсов то, что, блин, я вот когда думаю там уезжать, не уезжать, у меня в голове не что-то такое, у меня в голове помидор начинается. То есть помидоры в январе со вкусом. Я их просто купил за копье здесь. Такой, сука, да как так можно? По банковской системе тоже. Здесь банковская система не такая крутая, как в России. Здесь нет центрального хаба для обмена средствами. Грузия очень плохо подключена к Европе. То есть там только через SWIFT переводить или через Western Union. С конскими комиссиями, прямо скажем. И переводы здесь между банками денег. То есть здесь у меня Bank of Georgia, если у кого-то TBC, то берут комиссию. Очень непривычно после России. Еще раз говорю, в России услуги, айтишечка очень развитая. И прямого обмена с Европой нет, опять же, только свифты гонять. Поэтому, если вы сюда едете, то помните, что вот и думаете, что вы в Европу куда-то и так далее, уведете это непросто. Ну, свифт работает и так далее. Из России не любят принимать свифт, но корона работает, Union Pay работает сюда через жопу с временными отключениями, ну, нормально. Короче, смотрите, здесь суть такая. Скриптой здесь не любят, но здесь нет смысла peer-to-peer общаться. Вот сейчас было сообщение, что закрывают там Bank of Georgia карты, но тем, кто через peer-to-peer крипту гонял или использовал банки местные как прокси, то есть сюда получал зарплату под 1%, ее обналичивал и к себе туда кидал. Ну, банк сказал, мне-то какой интерес с этого, и какой интерес у меня быть прокси-банком для крипты. Никакого, идите в жопу. Ты на мусорные карты, вы мне рейтинг кидаете. Нормальное решение. И в основном отрубило таких людей, у кого были подозрительные транзакции. Но все, у кого были не подозрительные транзакции, просто сходили в банк и восстановили карты. Поэтому здесь есть такой риск. Сейчас я об нем расскажу. Это главный риск, наверное, чуть попозже в Грузии. Вот. Поэтому с банковской системой так. Плюс, если у вас нет ВНЖ, у вас карта обычно работает только внутри Грузии. Ну, это, короче, там много ограничений каких, надо получать ВНЖ. ВНЖ получается, ну, более-менее нормально у людей, которые над этим работали. Там один и второй раз подаешь, ВНЖ дают. Да, еще очень хорошо, что здесь въездная виза на год. То есть здесь можно сделать визаран, но не часто, раз в год. В общем, ну, отличные условия для того, чтобы здесь вот все жить. Короче, смотрите, это много, и это позитивные условия. Я смотрел, как в других странах здесь, ну, то есть здесь просто, чтобы жить, если у тебя нет никаких других претензий, кроме, ребят, давайте просто поживем без того, чтобы меня увезут в армию. И я айтишник, блядь, езжайте в Грузию. Очень хорошее место, реально хорошее место. Из рисков, с которыми мы столкнулись, это ребенок, и мы думали, что будет с образованием. Трудно, да, потому что школы с иностранными классами перегружены, не так просто попасть. Удаленку мы не хотели российскую, потому что, ну, мы хотели бы, чтобы он ходил, социализировался, друзья были. В результате он сейчас ходит в школу, которая платная для нас. Ну, не очень платная. Мы пошли в грузинскую школу, сделали правильно. Потому что мы думали, ой, будет он, не будет. Да, блядь, и мы забыли что-то, что он учится. Вот, оттуда все присылают. В Грузии до 5 класса, вот, мы пошли в школу, там оценок не ставят. Здесь вообще отношение к детям очень заботливое такое. Ну, то есть на них редко кричат, их обнимают, их балуют, прям балуют. И из-за этого как-то вот, ну, спокойно мне. То есть у меня, например, в школе учителя не кричат. Один раз она позвонила, когда они тупить уже начали там. Ну, понимаете, после русской школы, когда ты привык, что на тебя орут, да? А в грузинской школе, вот в моей, не орут. Нет. Там просто предлагают тебе заняться делами. И вот мне пришлось воспитывать ребенка не по-русски, не вот так вот, а просто давай договоримся, что мы будем делать так, потому что так. И это дало больше, кстати, результатов, чем я думал. Сейчас у пацана грузинский 6 раз в неделю, то есть 5 учебных дней, и в один из дней грузинский 2 раза. Он идет по специальной программе. Дело в том, что здесь переходы, вот эти вот контрольные, аттестации и так далее, все на грузинском. Еще раз напоминаю, государственный язык в Грузии грузинский. То есть тебе, например, ну, такое дают. Вот. Но пошел в грузинскую школу, и мы думали, будет сложно, а там не то чтобы сложно, просто долго. Грузинский непростой язык, но выучить его можно. По крайней мере, в Грузии многие на нем говорят. Да, и в грузинском языке нет стандарта общего. Там есть учебный стандарт, но все равно он очень различный, тут куча сокращений, как русский, да, то есть мы в школе учим какой-то один, но ты знаешь там нюансы, типа там дополнительные слова, что по-другому звучит и так далее. Вот мы сейчас пытаемся окунуться в грузинскую культуру, она клевая, интересная и все. В общем, мы выдохнули, мы видим, пацан ходит, успехи у него есть, его хвалят, вечером мы занимаемся русским языком, мы хотим еще сдавать аттестации в русской школе пока посмотреть. Ну, когда дойдет дело до 9 класса, посмотрим, нужно ли нам ОГЭ, есть ли у нас перспективы, ну, точнее, есть ли у нас ответ на вопрос, зачем он нам, вот, если будет какой-то аттестат не в России. В любом случае, я считаю полезным, потому что ребенок уже начал, когда он недоволен, разговаривать со мной на грузинском. Меня это немного нервирует и тоже как подстегивает изучать. Это очень забавно. Вот. Ну и теперь звали Ваней, все его называют Вано. Мы даже сами уже начали называть ребенка Вано. Вот у нас проникновение культур такое происходит. Вот, ну поэтому дорого, да, то есть начальные классы $2000 за полгода, 4000 за год. Но русская школа с русской аттестацией, единственная здесь, берет $1500 в месяц. Мы подумали, и она не аттестована в грузинском системе образования, подумали, а пошло оно в жопу, ну вот это все. Ну то есть мы знаем русский, мы в случае чего подучим. Вот сейчас мне нужно заниматься литературой с ним в следующем полугодии. Это был основной момент, но все нормализовалось. Основная вещь, на которую здесь стоит обратить внимание, реально стоит обратить внимание, это такая штука, которую Ну, мне очень понравилось определение в одном из грузинских чатов, в котором я сижу, айтишных. Я в Вастрике, в Астрик Грузии сижу. Там это самое. Вастрик клуб я крайне рекомендую, если вы там трактор заводите, там очень много информации именно для айтишников, куча вот таких вещей. Стоит недорого, он что-то там каких-то мелких денег или криптой можно заплатить. И отбивается каждый доллар, потому что хорошие чатики. Короче, Вастрик клуб. Вступайте туда, там кайфово. И мне очень понравилось определение. Великий грузинский рандом. В Грузии с тобой все происходит случайно. То есть здесь системность очень мало. То есть здесь мало чего зарегулировано законами. Мало чего. Но вместе с тем мало чего происходит по какой-то стабильной системе. То есть можно сказать, это предсказуемость. В Грузии низкая предсказуемость. По сути дела, идеологически это вот Россия где-то в 90-х, когда тут законов нет, там законов нет, тут еще не написали, банковская система какая есть и все такое. Это ближе к Европе, чем Россия вообще в принципе когда-то, но вместе с тем недостаток чувствуется. Просто в России было очень много народу и очень много денег, и хватало это все зарегулировать, написать тот же самый межбанковский хаб и так далее. Итак, что такое великий грузинский рандом? Ты не знаешь, что с тобой произойдет. Например, людей разворачивают на границе, и ты не можешь въехать в Грузию, тебе не говорят почему, хотя ты здесь живешь несколько лет. Понижает такие шансы ВНЖ. Ни разу не слышал, чтобы такое было с айтишниками, честно скажу. Но то, что это делают с людьми из черного списка в России, нет. Ну и плюс не надо тупить, потому что многие люди в Грузии расслабляются в хламы и начинают говорить какую-то херню. Типа там, я живу в Грузии, вы, блядь, не живете в Грузии, вы, у вас затянувшаяся туристическая поездка, об этом надо помнить. Поэтому, когда вы въезжаете в Грузию, вы в туризме. Просто, блядь, вот у меня, извините, у меня стол еще накрыт, вот с начала года, за которым мы сидим, и мы бухаем. Вот я не могу выйти, просто в Россию съездил поспать. Вот, отоспался, вернулся, продолжу вино пить. Вино – это писец. Здесь это как еда, я не знаю. Все из винограда здесь невероятно хорошо. Господи, Грузия – любовь моя, вот я честно скажу. Она там, она приняла как заботливая женщина. Знаете, так под крыло. Вот так сидите. Давайте, я вас прикрою, я вас укрою, не ссыте, просто разбирайтесь, там ничего страшного, все такое. Вот. Но великий грузинский рандом заставляет вот на границе волноваться, потому что я читал людей, которые ведут публичную особенную деятельность, их там не пускали, несмотря на то, что у них, например, дети в школе учатся в грузинской, или бизнес открыт, или вообще жилье куплено в Грузии. Вот так вот. Ну, последняя, конечно, потеря для меня – это Идрак Мирзализаде, который думал здесь уже якорь бросать, комик. Но его, теперь он в Турции, потому что его один раз он возвращался в Грузию, сказал, что он находится в Грузии уже несколько лет. Ему сказали без объяснения причин, по причинам национальной безопасности, вы не въезжаете в Грузию. Адьос. А у него здесь и вещи, и квартиры оплачены. Это называется великий грузинский рандом. Это на самом деле то, что пользуется. То есть здесь правила игры более хаотичны, чем постоянные. Да, какая-то часть отлично отрегулирована, типа электронного документа оборота. Дай бог здоровья всем, кто это сделал, кто придумал. Но вот такие вещи, которые тебе из-под угла, из-под каждого вылазят, это делать. Ну и вот это основное, с чем я здесь сталкиваюсь, основная боль моя. Окей. Итак, отвечая на главный вопрос, как переезжать в 40 лет в другую страну, да? Да так себе, я вам честно скажу. Потому что я, конечно, думал о том, чтобы делать международную карьеру, но у меня все так хорошо складывалось в России. И там, ну, короче, я просто видел, смотрите, когда я жил в России, особенно в последние годы, надежду мне давало будущее. Потому что я видел, что все вокруг погано, очень много силовиков, но я видел, что люди смертные. И просто существует какой-то такой второй слой людей, который строил новую Россию, там, куда вот не добирались те люди, которые вот это из нефти пришли, которые ее не понимали. Смартфоны, вот эти вот все. То есть все, что было в смартфоне, все было сделано охеренно. Все было сделано для будущего. То есть, ребят, они помрут. И все помрут. И эти помрут, но вот этот вклад наш в будущее будет крутой. Сейчас это все разваливается и все будет делать, но вот конкретно вот какая-то такая понимание, что я нахожусь в слое людей, которые работают на будущее, меня очень сильно успокаивало. Ну и плюс по деньгам было очень хорошо. Вот, в России. Сейчас я здесь, и обе эти вещи сломались. В России стало в деньгах не очень хорошо. Мне не нравится то, что все места, куда я могу сейчас устроиться на работу, они в конце концов работают вот на этих стариков. Они буквально обеспечивают их поддержкой. И, ну, вот. Я переехал, потому что я не мог. Ну, то есть я знаю много людей, которые бы остались в тех же случаях, типа побегаю, скроюсь, там ветошью прикинусь и, может быть, пронесет. Я видел много людей, которые восприняли это с фатализмом, типа, ну, а что, вот так вот. Я воспринял это как человек, у которого есть какие-то идеи и какая-то, как это сказать, конвертируемая в деньги в Европе работа. Выяснил, что я недостаточно квалифицирован. И это, кстати, вот этот переезд, это то, что заставило меня больше работать над международными навыками. Думать о том, какой я на рынке. Я не думал. Я думал, что я просто приду и вот буду красивым. А нет, нет, нет. По-другому разговаривают. Другие требования к уровню английского того же. Ну, хотя у меня я там обвешан сертификатами, как очень сильный специалист. Но выяснилось, что это такое. Переезжать в 40 лет было больно, потому что нажитое, потому что планы, потому что к 40 годам ты такой уже понимаешь, что, в принципе, ну, что-то вот там вот какой-то якорь кинул. И у меня не было навыка переезда в другую страну, но вот он появился. И, скорее всего, я бы не эмигрировал уже в 40-45 лет, потому что, да и так нормально. Ну, несмотря на то, что помидор в России нет, я их тоже мог купить, законсервировать еще как-то. Есть в России можно, другие просто блюда не так, как здесь. Чуть посложнее, но это реализуемо. Но все остальное, что случилось, и отсутствие перспектив заставило меня. Ну, просто я подумал, вот я уеду, будет так, не уеду так, и с уездом набралось больше баллов. Ну, поэтому пришлось покинуть. Основная тревога была не за нас, а за ребенка. Поэтому отвечаю, как в 40 лет эмигрировать, как всегда, погано. И отвечая на все вопросы сразу, с бытовухой все устроится. Вы поймете, ну просто поживете там, об углы постукаетесь об какие-то, обойдете их, привыкнете, где здесь еда, вода, здесь даже пельмени, как выяснилось, можно купить. Вот. Причем женщины прекрасные здесь прямо их лепят. Я покупаю, не такие, как в России, но тоже вкусные. Вот курица здесь тоже вот, короче, ладно, долго можно что рассказывать. Вы просто стучитесь об углы, а в конце концов вечером остаетесь сами с собой. И вот это куда самого себя приложить, это основной вопрос на самом деле в эмиграции. То есть как сохранить связи, как, что делать с душевным здоровьем, разговариваешь ли ты с людьми, понимаешь ли их, потому что в чужую культуру оказалось очень трудно въехать. Несмотря на гостеприимство в грузин, я все равно чувствую себя, мне не совсем временами понятно, о чем они говорят, и с какой интонацией говорят, и как отвечать. И к этому тоже надо привыкнуть. И вот это привыкание, оно как бы разрывает твои человеческие связи. Сейчас проще. Мессенджеры работают в России. То есть я на близком контакте с людьми, с которыми расстался. На очень близком, я их вот так вижу. Я читаю новости. Я общаюсь. Сын у меня общается по интернету, играет по интернету со всеми друзьями. То есть они перезнакомились. У него друзья в Самаре, друзья в Москве, друзья в Грузии. Они уже все одной компанией играют. В какие-то там Майнкрафты, они сейчас там робоксы и так далее. Вот. И с этим оказалось попроще. Но все равно здесь ты очень хочешь с кем-то видеть, какие-то тактильные ощущения, все такое. И как-то так получилось, что вот эта область, которую сложнее всего наладить. Но она налаживается, потому что не одни мы такие, здесь тянутся все друг к другу, пытаются сделать какое-то общение, какую-то культурную жизнь. И вот на это бы я скорее обратил внимание. Не на то, как я буду работать, не на то, как я буду переезжать. Господи, но это одну кирпичную коробку сменил на другую, с другим видом, с другим климатом, с лучшей едой. Все. Вот так. И я из Грузии буду двигать, потому что... Ну, сейчас моя профессия, у нее больше шансов конвертироваться не в Грузии, а где-нибудь в Европе или в Америке. Она достаточно удачная по времени и по профессии, ну, по приложению сил. Но, еще раз говорю, есть нюансы, которые надо сделать. Вот поэтому я сейчас воспринимаю Грузию как, вот знаете, мы ездили на дачу, и это отличное место, чтобы жить. Просто я не настолько старый и не настолько молодой, чтобы в Грузии остаться. Вот. Здесь очень хорошо, я так понимаю, жить когда тебе, ну, за 60, и у тебя есть круг общения, в котором ты живешь. Или очень молодым здесь, вот, бегать по горам, кушать, развиваться вот как-нибудь. Учить английский, опять же, здесь английский на высоте поставлен. То есть для ребенка здесь идеальное обстоятельство. Но для меня, как для рабочего человека, у меня в Грузии нет предложения о работе. Они за пределами Грузии, за границей. Вот. Поэтому такие размышления. Окей, ребят, я надеюсь, ответил на этот вопрос про переезд в Грузию. Про переезд в Грузию 40-летнего человека. В общем, если вы сомневаетесь, я вам скорее рекомендую езжать. Знаете почему? Потому что второй раз вы уже не попробуете. Вы можете вернуться. То есть я серьезно, я могу вернуться в Россию каждый день. Каждый день. Нету, ничего не закрыто туда. То есть... Ну, в смысле, мосты не оборваны. Вот он, я, вот вас, группа людей, которые меня слушают, я могу делать это из России, я не хочу. Вот. Мне незачем возвращаться, нет ни одной причины. Но есть одна причина, это родители, не одна, много причин, родственники, родители, ностальгия какая-то. И я тоже здесь слушаю всякие штуки, которые мне что-то объясняют, но я не могу для себя сделать однозначный вывод. Поэтому я руководствуюсь собственными чувствами прямо в этот момент. То есть, временами мы сидим и, конечно, грустим. То есть, особенно перед Новым годом было очень грустно. Мы хотели поехать, увидеть родителей, поехать к родственникам, посмеяться там, побыть, снег попинать, в конце концов. Здесь, здесь можно поехать в снег, но это не тот снег, блин, не те реки, блин, не тот клин. Ну, то есть, тебя все равно бросает. Как бы я не описывал это или что-нибудь с этим не делал, ты все равно временами чувствуешь огромную ностальгию просто потому что. Ну вот и все. И ты с ней живешь, то есть не надо ее отрицать, не надо ее отбрасывать, это просто часть твоей жизни. Тебе надо посидеть, погревать, поплакать, может быть, песни попеть, русский фильм посмотреть. Слава богу, YouTube у нас для всех один, и Мосфильм выложил в YouTube все. Вот. Просто ты можешь организовать себе вечер, вечер оливье и слез, как это можно назвать. Ну вот, если это не Новый год. Но Новый год все-таки был весел у меня. Поэтому, ребят, смотрите. Думаете ли езжать или не езжать, скорее езжайте. Еще раз говорю, это для вас может быть просто турпоездка. Даже если вам не понравится, в любой момент вы просто сниметесь и вернетесь. Да, будет неудобно. Но это не настолько неудобно, чем сидеть, думать, а я могу или нет. После хотя бы одного переезда в другую страну, житья там, вы поймете, у вас в голове будет, угаснет страх вот этого переезда куда-то. Но точно так же я не агитирую делать это для того, чтобы, типа, это челлендж твой на Новый год. Ребят, давайте скажем, у нас в этом году и так дохуя челленджей. Не воспринимайте это как вызов, не воспринимайте это как «ах, ты не переезжал, жизни не видал». Вот, нет, нет, не в этом смысле. Это в смысле в том, что если у вас сомнения прям 50 на 50, то есть весы висят, я рекомендую переезжать. Просто для движения, для того, чтобы эти весы убрать. Вот, для того, чтобы сомнения убрать. Вот, но если у вас там 60 на 40, 40 на переезд, 60 на остаться, сидите. Ну, я не знаю почему, я не знаю как, у каждого свои причины, у каждого своя жизнь. Что, я вам советчик, что ли? В конце концов, там, ультимативный такой советчик. Нет, да нет. Знаете, мне здесь и удобно, и неудобно, и хорошая страна, и где-то есть нюансы. Но в целом хорошая, ладно, давайте честно скажем, все хорошо. Вот, рассказал. Ладно, ребят, это был первый выпуск, он получился достаточно здоровый для Нового года, я надеюсь, получились вы от него кайф. Напоминаю, мы продолжаем... Ох, что наша жизнь игра, да, и наша задача ее правильно сыграть. И, может быть, вам будет легче от мысли, что вы играете, а не просто копаете какую-то яму вглубь, и это называется жизнь. Вот, нет, 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 ребят, да давайте начнем все легче. И давайте вы попробуете расставить свои фигуры и придумать так, чтобы вот за следующую неделю вы никого не убили и сами не умерли. Хорошо, сделайте для этого все, пожалуйста, вот просто все. И мы так не... Вы видите, что мы прошлый год прошли так неделю за неделей, и этот сможем. Как-нибудь найдем. Если буквально понедельки думать, недельку выдерживать себя, недельку только сказать, да-да, я протащу ее. Это даже не весь год тащите, не всю жизнь, не тысячелетие, просто одну неделю. Вот и сделайте так. С вами был Илья Якямсев, это подкаст «Илья разрушает вселенную». Подписывайтесь, пишите комментарии, свои размышления, я всегда рад поговорить. Дальше будет достаточно много интересного, я надеюсь, что в вашей жизни Вы найдете способы организовать себя так, чтобы выполнять и простые, и сложные вещи, и хотя бы иногда улыбаться. Ну, хотя бы иногда, правда? Давайте, пока.